Глава четвертая. Завязать узел. Солнце клонилось к вечеру. По холмам, поросшим где хорошим сосновым лесом, где влажными, сумрачными ельниками, велась утоптанная дорога, а по дороге, неся заплечный мешок, шагал волкодав. Когда-то давно, невообразимо давно, поистине, до начала времен, из моря на сушу пытался выползти исполинский дракон. Исполинский — не то слово. Никакой исполин не может быть настолько велик, чтобы ему показалось тесно посреди океана и захотелось искать простора на суше. Твари, подобные тому дракону, сами способны держать на спинах гряды островов и целые материки, что, кстати, было отлично известно некоторым древним народам. Медленно полз дракон, отягощенный немыслимым весом, неспешно ворочалась туша, цеплявшая шипастым хребтом облака. Неделя, а может и месяц, уходила на то, чтобы переставить одну лапу и сделать шаг. В те отдаленные времена еще не было на свете людей, некому было считать и замечать время. А дракон, то ли притомившись ползти, то ли выбрав, наконец, удобную лежку, опустился брюхом на земь, да так и заснул, остался греться на солнышке. Что такому проспать целые века, а там и тысячи лет? Сладко дремало чудище, не замечая, как наросли под боками песок и земля, как зимы покрывали его спину снегами, а торопливые весны заполоняли буйным цветением. Потом появились люди и нарекли имя зубчатой броне на лопатках дракона, назвали ее заоблачным кряжем. Были там места, никем доселе не пройденные. Хоромы и храмы вечного льда не предназначены для человека, да и если пребывает он в здравом рассудке, ему вовсе не надобные. Были места святые и заповедные, ревностно оберегаемые суровыми горцами и тигулами от праздного постороннего любопытства. Только эти горцы знали тайные тропы, головокружительные и опасные, но все-таки надежно ведущие через становой хребет заоблачного кряжа самым кратким путем. Теми тропами и тягулы водили далеко не всякого, кому заблагорассудится. Волкодав дружил с горцами, но это не значило, что с некоторых пор он начал любить горы. Нет уж. Рассматривая карту, Вен выбрал дорогу, пролегшую ближе к берегу моря и далеко обходившую укутанные снегами хребты. В этих местах вздыбленные драконьи чешуи теряли облик отвесных пиков и превращались в песчаные, довольно крутые, но все-таки не горы, а холмы, чем-то даже напоминавшие родные места волкодава. Тот же песок под ногами, те же елки и сосны по сторонам, на старых гарях березы, по краю болотец заросли ольхи. Вот только на полянах тянулись к солнцу совсем другие цветы, а над головой пели шоситайнские птицы, к которым он за три с лишним года так и не привык. Ученики, теперь уже бывшие ученики, долго провожали его. От волкодава не укрылось недовольство Ханамера. Жрец ни дать ни взять опасался, как бы вся школа не снялась да не ушла следом за отрешенным от звания наставником. «Не бойся, избранный ученик», — с некоторым даже высокомерием ответил Ханамеру Клочок. «Я не покину твой храм, пока не воспитаю воителя, который меня...» Тут ему следовало бы сказать «превзойдет», но волк не смог переступить через совесть и сказал иначе: «который меня победит». Жрец делать нечего, только кивнул. Он понимал, для таких людей не придумано уз прочнее данного слова, а иными способами нового наставника, как и его предшественника, не удержать. Проще убить. «Что ж», — сказал он, — «я доверяю тебе». Однако весь вид его говорил иное. Старуха Киндарат была хороша, хоть и не по доброй воле нас обучала. Волкодав пришел сам, и я было обрадовался, но скоро стало впору завыть. «Каков-то из тебя будет учитель, молодой волк?» Волкодав тем временем укладывал свой заплечный мешок, посмеиваясь про себя. Сколько книг было в храмовой библиотеке, а самым последним — он даже задержался ради него на два дня в опостылевшей крепости, выпало дочитывать творение пакостника Кимнота. И чего ради? Зловредный Кимнот так и не привел напрямую никаких слов Тергея, видимо, из опасения, что разница в познаниях сразу сделается для всех очевидна. «Что сделать с тобой, гнида, если когда-нибудь поймаю?» Возвращая книгу хранителю, мысленно обратился Вен к придворному звездослову. «Взять голову оторвать, как мы крысам на руднике отрывали». И, похоже, немалое напряжение духа сопровождало эту невысказанную вслух угрозу, потому что в ушах волкодава вдруг с удивительной отчетливостью отдался голос Тергея, словно донесшийся сквозь годы и разделявшую их границу жизни и смерти. «Нет, брат мой, довольно уже и того, что я вышел биться с Кимнотом, оружием разума, а он против меня употребил оружие власти. Еще не хватало, чтобы теперь ты против него употребил оружие силы. Я и сам, откровенно признаться, рад был бы ему шею свернуть, но что этим докажешь? И особенно людям, которые прочли его сочинение и нашли его убедительным. Подобного проходимца можно уничтожить лишь одним способом. Имея возможность, я написал бы книгу. Такую, чтобы все воочию увидели истину и посмеялись над самоуверенным лжеученым. Чтобы он не смог больше никого погубить. Да, именно этих слов следовало бы ожидать от Тергея, не смешаясь его прах давным-давно с камнями и песком рудничных отвалов. Все было на месте, даже сипящая одышка каторжника, отравленного неосязаемым ядом подземного озера. Написать книгу, как просто. Волкодав до сих пор еще не вполне свыкся с чудом, возможностью причащаться мысли и чувств людей, никогда им не виденных, а то и вовсе умерших, прежде чем он родился на свет. Какое же высшее чудо были сами люди, для которых очинить перо и засесть покрывать письменами лист за листом казалось столь же естественным делом, как для него самого вытягивать из ножен меч. Или вот как теперь без устали шагать по дороге. «Наставник», — в последний вечер обратился к нему Клочок. Он упрямо продолжал называть волкодава наставником, как будто от этого что-то зависело, и звучали в его голосе неуверенность и тоска. «Вот дом, полный светильников», — продолжал младший волк. «Они кажутся яркими, пока длится ночь, но стоит заглянуть в двери рассвету. Это я к тому, что на свете пруд пруди называющих себя учителями, но немного среди них настоящих. Как мне сделаться настоящим, наставник?» Помолчал и выговорил главное. «Как мне стать подобным тебе?» Вот тут волкодав как следует понял, что имеют в виду люди, когда говорят «хоть смейся, хоть плачь». Он сам-то себе не особенно нравился, и вот тебе, пожалуйста. Его спрашивали, как стать таким же. Да еще величали гордо и знаменито истинным наставником. «Да, парень, так уж получается. Придется теперь тебе каждый день самому отвечать на вопросы. Теперь, когда ты только-только разохотился их задавать». «А зачем?» — спросил он Клочка. «Я своих ошибок наделал. Теперь ты делай свои». «Но смогу я действительно чему-то учить? Мое Канкиро ничего не стоит рядом с твоим», — хотел добавить волк, но вслух не выговорил, сказал глазами. Волкодав понял его и усмехнулся в ответ. «Ты еще выучишься всему, чего тебе сейчас не хватает. У тебя есть главное — ты обрел понимание. А значит, сумеешь и другим намекнуть, как тропинку к небу искать». Клочок довольно долго молчал, по обыкновению упрямо насупившись. Со стороны могло показаться, будто он не понял сказанного бывшим наставником, а если и понял, то никак не желал принимать. Волкодав знал, что неприятие — это кажущееся. Такое уж было у волка обыкновение переваривать услышанное, расставляя по порядку на полочках памяти. «Куда же ты отправишься, наставник?» — спросил он затем. На самом деле волкодав хотел самым скорейшим образом добраться до Галерада, а там, сквозь единственные известные ему врата возле Туманной скалы, попробовать попасть в Беловодье, из Тинвилены в Сальвенскую столицу или в не столь уж далекий от нее Кандар часто ходили корабли, а значит, прямое путешествие не заняло бы особо долгого времени. Вот только одна незадача. Почем знать, удалось ли Эвриху побывать на том островке у северо-западных берегов Шоситайна, куда, собственно, они с ним держали путь 3 года назад. Волкодав так и объяснил бывшему ученику. «Когда я пришел сюда, я странствовал вместе с другом. Я должен выяснить, удалось ли ему в одиночку исполнить обет, который мы давали с ним вместе». «Так ты отправишься по его следам?» «Да». Волку отчаянно хотелось расспросить его поподробнее. Парень как будто желал наверстать все упущенное за 3 года молчания и в то же время корил себя за невместное, как казалось ему, любопытство. «Прости, наставник, это далеко?» «Есть места подальше, хотя многие скажут, что и это не близко. Я должен пересечь озерный край и выйти к морю, в место, именуемое Ракушечным берегом». Разумнее было бы одолеть, по крайней мере, часть расстояния на попутном корабле каких-нибудь островных сигванов, вроде Радхара-буревестника, с которым отправился Эврих. Денег, заработанных в крепости, вполне хватило бы оплатить труды честного морехода из тех, к кому с доверием относился Айрдон. Волкодав обдумывал про себя такую возможность. Вот только до сих пор ему с морскими путешествиями не слишком везло. Единственное плавание, в которое ему случилось пуститься, на сигванской, кстати, касатке, кончилось тем, что корабль разнесло в щепы. Они с Эврихом и маленьким Ярой выбрались на берег только необъяснимой милостью каменного чудовища, именуемого всадником. Нет уж, морского путешествия было всяко не избежать, но пусть уж оно состоится потом. Может, Эврих на острове уже побывал? Тогда невелика будет важность, если по пути в Галерат опять что-то стрясется. А до тех пор лучше странствовать иным способом, более надежным. Надежнее всего, по мнению Волкодава, были его собственные ноги. Босиком ступающие по лесной дороге. Или вовсе без дороги, не торником. «Если не врет Солигрин, — сказал он Клочку, — я найду там приметную гору, ее вершина видна с островка, куда я должен попасть. Вроде бы ее называют Шипом». Он даже вытащил карту, чтобы показать ее Волку. Самому ему рассматривать карты когда-то понравилось даже больше, чем вникать в путевники землепроходцев. Обнаружив в библиотечном чертоге очередное зерцало стран или начертание земель, он сразу принимался листать книгу в поисках карты. Найдя же, тщательно в ней разбирался, перво-наперво отыскивая места, которые хорошо знал. И если они оказывались изображены верно, уже с некоторым доверием изучал все остальное. Но если на карте святынь текла с юга на север, море между материком и Сигванскими островами оказывалось узким заливом-притиском, а самоцветные горы стояли, оказывается, чуть не на перекрестке торных трактов, он задумывался, не поискать ли более дельную книгу. И вот еще что было удивительно. Описатели земных устроений, как правило, не мелочились и карту в своих книгах помещали одну единственную, но зато всего мира. Впервые обнаружив такое, Волкодав попросту оробел. Это надо же, уместить на бренном листе сразу все, созданное богами. Потом присмотрелся. Там, где жило его племя, красовалось ничем не заполненное пятно. «Пустоземье», — гласила сделанная красивыми буквами надпись. На этом, помнится, благоговейная робость его сразу оставила. В дальнейшем он высматривал в книгах карты менее смелые по охвату, зато верные и подробные. Найдя Солигриново описание в храмовой библиотеке, Вен обрадовался ему точно старому знакомцу. Листая страницы, Волкодав действительно узнавал отрывки, которые, бывало, вслух читал ему Эврих. И вот теперь он сам прочел знаменитую книгу дотошно, от корки до корки, как выражались некоторые ученые люди. Галерат у Солигрина якобы основали 3 брата Сигвана, но карты в книге, своя при каждой главе, оказались на удивление толковыми. Теперь они с Клочком обозревали дорогу, на которую он уже завтра должен был ступить. Пятки, правду молвить, чесались. «Далекий путь», — только и проговорил Волк. «Далекий путь. Делай со мной что хочешь, но ты болен, наставник. Я не знаю, что с тобой случилось, я только вижу, что тебе плохо. Если бы я мог пойти вместе с тобой...» Волкодав тоже не знал, откуда взялась серая тень, взявшаяся временами затягивать для него мир. Впрочем, таких безобразий, как в день поединка, больше не приключалось. Может, потому что он сразу перебрался к Аэрдону? Тот же считал Вена тяжко больным и все поил его молоком ради очищения крови. «Далекий путь. Верно сказано, да не очень», — приосанились три молодых Итигула, весьма кстати заглянувшие навестить волкодава. «Половина озерного края ест с нами хлеб, а кто не ест с нами хлеба, те торгуют хотя бы через соседей. Они снарядят лодки и станут передавать тебя из деревни в деревню как самого дорогого гостя, волкодав, потому что ты побратим Итигулов». Вен добросовестно попытался представить себе подобное путешествие. Ничего не получилось. Трое парней из долины Глор-Килм-Айсах словами не ограничились. Маоюн, самый старший и самый суровый, вплетший прошлой осенью в волосы цветные шнурки женитьбы, присмотрелся к солигриновой карте. «Вот здесь, в Захолмье, около устья Потешки, живет человек, у которого останавливался Яран-ящерица, когда ехал вершить сватовство. Говорят, этот Панкел по прозвищу Синий Лед многих там знает. Мой отец тоже бывал у Панкела и хвалил его гостеприимство. Я назову тебе приметы дороги, а еще мы дадим тебе письмо, чтобы Панкел сразу понял, кто к нему пришел и как с тобой поступать». Письмо. За всю свою жизнь волкодав получил письмо один единственный раз. Маленький кусочек бересты, принесенный на лапки верным мышом. Один единственный раз. Он хорошо помнил, сколько тепла и любви вместили несколько слов, торопливо нацарапанных рукой Ниелит. С той поры письма внушали ему почти такое же благоговение, как и книги. Вот только больше ему никогда и ничего не присылали. И сам он никому не писал. Даже то, как составляются письма, он видел только со стороны. Насмотревшись в сигванской зубатке на Эвриха, с естественной ловкостью извлекавшего из чернильницы слова и целые фразы, Вен поневоле решил, вот искусство, которым ему не овладеть никогда. А теперь юные горцы вознамерились снабдить его в дорогу письмом. Волкодав помимо воли ждал, чтобы Яру или его почти ровесника Тхалета отправили как младших добывать письменные принадлежности или, что вероятнее, искать грамотного человека, желающего заработать монетку. Однако ошибся, и ошибка в кои-то веки раз вышла приятная. В руках у горцев появились мотки и обрывки ярких шерстяных нитей. Маоюн по праву старшего торжественно завязал самый первый узел. Красивый и сложный, с лепестками, похожими на цветочные. Лепестки перевивались, перетекали один в другой. Удивительно и занятно, и не вдруг повторишь. «Это означает приветствие», — пояснил Маоюн. За первым узлом последовали другие, и еще. Вплетались новые нити, цветная тесьма то сужалась, превращаясь в пухлый узорчатый шнур, то вновь ширилось подобием кружевной сетки. «Человек, идти, друг, пища, лодка, ночлег», быстро работая пальцами, называл Маоюн узлы и витые цепочки. Волкодав припомнил обширные нитяные полотна сходного плетения, показавшиеся им с Эврихом стенными украшениями итигульских жилищ. Венну стало стыдно. Вот ведь как. Похоже, книги и летописи горцев все время были у них перед глазами, только они умудрились их не заметить. Он сразу положил себе непременно рассказать Эвриху, если жизнь вздумает улыбнуться, и они еще когда-нибудь встретятся. Тхалет все бросался напоминать и советовать старшему брату, и тот в самом деле дважды распускал узел другой, чтобы усилить или слегка изменить значение предыдущих. Яра больше помалкивал. Мать и отец, уехавшие с ним малышом на другую сторону моря, конечно, научили его письменной вязи своего племени, но поскольку не было каждодневной необходимости, навык так и хранился в памяти невостребованным, обретя звание насущного только недавно, после возвращения в горы. Яра, похоже, все никак не мог достичь беглости в праотеческой науке. Он почти не принимал участия в составлении письма. Завладев кусками и обрывками цветных нитей, Яра уселся в сторонке и принялся сосредоточенно выплетать нечто свое. «Узлы разные вяжет», — решил волкодав. «Умение проверяет». Когда Маюн кончил вязать письмо и торжественно вручил его волкодаву, тот разгладил длинную тесьму на коленях и попытался разобрать смысл. Конечно, он смог уловить далеко не все тонкости, но в целом получалось достаточно складно. «А почему, — спросил он этому человеку, — Панкелу дали такое прозвание?» «Потому, — ответил молодой тигул, — что однажды весной, когда лед уже напитался водой, посинел и стал ненадежен, он провалился в воду и едва не отправился рыбам на корм». Они сидели в корчме у Айрдона в комнатке, за которую славный Вельх наотрез отказался брать с волкодава плату, утверждая, что и без того, ежели по уму, должен был бы передать ему во владение половину белого коня. Стены во всем доме были, к величайшей радости Венна, бревенчатые. Славно в таком месте и беседу вести, и за столом угощаться, и хорошие сны под одеялом смотреть. Когда вечер сделался поздним, и горцы, а с ними клочок волк, собрались уходить, светлокожий Яро чуть задержался на пороге, приотстав от названных братьев. «Вот», — сказал он тихо, чтобы никто не слышал, — «возьми». И в руку волкодаву лег маленький обрывок тесемки, вернее, один сложный узел с подвязанным к нему другим, поменьше. Вен присмотрелся, и чем дольше смотрел, тем большее чувство странной тревоги внушала ему переплетенная нить. Хотя спрашивается, что может быть тревожного в обычной одноцветной тесемке? «Что это?» — спросил он столь же тихо, ибо понял, что Яро понизил голос совсем не случайно. «Вот тут мое прозвище, как я понимаю. А большой узел что значит?» «У нас с ним не шутят, потому что имя ему беда», — сказал Яро. «По дороге, которую ты завтра начнешь измерять, когда-нибудь пройдет хоть один итигул. Или просто кто-то, кто нам родня. И если он найдет этот знак, мы поймем, что с тобой случилось несчастье, и поможем тебе, или...» Тут он помолчал. «Или отомстим за тебя». Волкодав пристально посмотрел ему в глаза. Что такое беда, Яро знал даже слишком хорошо. Вен принял у него знак выручки и отмщения, не переменившись в лице, и лишь коротко поблагодарил. «Спасибо тебе». Уж так расположена и устроена была Тинвилена, что никто из путешествующих сушей, горой, как выразились бы венны, на север или на юг не мог ее обойти. Разросшийся город занимал почти все пространство между бухтой и непролазными обрывами предгорий. Хочешь не хочешь, посети выселки, а то и старый город, середку. Заплати пошлину, если идешь без товара и, стало быть, не собираешься ничего продавать. Волкодав с клочком, мономатанцем Урсаги и двоими итигулами уже выходили в ворота, отделявшие старый город от северных выселок, когда слуха бывшего наставника достиг голос нищего калеки, сидевшего на земле возле ворот. «Подайте на хлеб, добрые люди. 5 дней не жрамши, брюхо к спине липнет. Подайте, добрые люди». «Сами 7 послали просить. Чего-то еще принесут», — отвечали прохожие. Прежде этого человека здесь не видали. Одну ногу он поджимал под себя, другую тянул прямо вперед. Засученная штанина позволяла видеть струпья и язвы, испещрившие синюшную кожу. Подавали плохо. Кривобокая глиняная мисочка для милостыни стояла почти пустая. Попрошайка даже не заметил оглянувшегося пешехода и продолжал бубнить себе под нос, негромко, привычно, на одной ноте. «Подайте на хлеб! В самоцветных горах оставил я свою жизнь! Подайте!» «Что?» Совсем неожиданно для учеников волкодав шагнул в сторону и опустился перед нищим на корточки. «Значит, в самоцветных горах?» Таких нищебродов он немало встречал в Сокареме. Были среди них в самом делешние каторжники, кем-то отысканные и выкупленные из неволи. Даже свобода не могла исцелить этих людей, сломанными щепками, плывших в никуда по течению дней. Были, как водятся, и обманщики. Здесь, в Тинвилене, волкодав еще ни единого разу не встречал нищих коллег, поминавших загубленную на подземной каторге жизнь. «Эк же тебя, братец, далеко занесло!» Поберушка запоздало встрепенулся, поднял голову. неопрятная борода, мешки под глазами. На какую-то долю мгновения волкодав успел перехватить цепкий, ощупывающий взгляд. Глаза нищего, впрочем, тут же снова стали тусклыми и тупыми. Глаза человека, только думающего раздобыть грошек-другой, кусочек съестного и, по возможности, выпить. Однако волкодав не вчера начал присматриваться к людям. Краткого мгновения оказалось достаточно. Так, понятно. Взгляд лицедея. Когда-то давно, все в том же Сокареме, он впервые увидел представление на рыночной площади. Юный Вен, тогда уже, впрочем, носивший в волосах изрядно горного снега, протолкался к самым подмосткам. Увиденное захватило его. Человек в латах и чудовищной маске, воин тьмы, заносил меч над головой поверженного героя. Волкодав едва не рванулся на выручку, хоть и понимал, что все совершалось вроде не очень по-настоящему, а потом рассмотрел глаза лицедея, которого собрался было спасать. Это не были глаза героя, пытавшегося не дать солнцу погаснуть. Это были глаза опытного ремесленника, прикидывающегося, хорошо ли удалось сегодняшнее изделие и, стало быть, велика ли окажется выручка. И наваждение сразу рассеялось. Злодейский меч вновь стал крашенной деревяшкой, а кровь, текущая из жутких ран, соком ягод, ловко раздавленных под одеждой. Вен повернулся к подмосткам спиной и начал проталкиваться обратно, долой из толпы. Зрители, которым он помешал смотреть представление, шипели на него, толкали локтями. Он тогда битых полдня ходил удрученный, а потом приступил к матери Киндарат. «Как же так? О святом ведь? Не понимаю». «Больно строго ты с него спрашиваешь», — улыбнулась она. «Не может же он каждый день по-настоящему умирать. Душа сгорит. А у него семья, небось, дети, кормить надо». Тут ему стало совестно уже за себя, взявшегося судить, но потом и это прошло, и он понял, какой камешек ни подними, непременно окажется, что у него тысяча граней, и из этой-то непростоты сложена жизнь. Нищий выставил перед собой миску и прошамкал: «Подай, добрый господин». На самом деле можно было подниматься и уходить, и, наверное, именно так и следовало сделать, причем молча. Однако волкодав все же не удержался и повторил: «В самоцветных, значит, горах». «Да-да», — закивал поберушка и потянул в сторону обрывки жесткой рогожи. «Вот, смотри, добрый господин». На правой стороне груди у нищего виднелась грубо исполненная наколка, три зубца в круге. «Без вины пострадал», — привычно бормотал калека. «Не пожалели мальчонку, вот клеймо возложили. 5 лет надрывался». «Вышел-то как?» — спросил волкодав. «А сбежал. Как все оттуда бегут. 12 душ нас в побег ушло. Один я до дому добрался. Отца матери уже и на свете нету. Подай, добрый господин». «Так-то вот. Как все оттуда бегут». В самом волкодаве не распознал бы варнака только слепой. Благо, отметины были такие, что не сойдут до смертного срока. Мнимый каторжник слепым отнюдь не был. «Что ж ты дорогих камушков в мешочек не прихватил?» — собрался было сказать ему волкодав. «Как все!» Неуклюжие и недобрые это были слова. Хорошо, что не произнес. Попрошайка вдруг запел, видимо, из последней надежды разжалобить доброго господина. «Дробит кирка тяжелый камень, вверху ворота на замке. Я молодой, звеню цепями, как прежде, чаркой в кабаке. Уж что-то славно раньше было. Вино рекой, и девки льнут. А нынче все меня забыли, и по спине гуляет кнут. Я рос балованным мальчишкой, теперь, как вспомню, хоть топись. Меня любили даже слишком, и тем мою сгубили жизнь». Вроде самая обыкновенная жальная воровская песня о злодейке судьбе, бросившей душу в жернова обстоятельств. Но до сих пор их ни разу не пели на мотив сокаремской свадебной плясовой. В танце удалого жениха полагалось высоко прыгать и звонко хлопать себя ладонями, попадая по пяткам. На крутой горной дороге лежала повозка, опрокинутая только что отгремевшим обвалом. Лежала не повозка даже, просто клетка, снабженная деревянными колесами. И один из обитателей клетки, лохматый подросток Вен, прикованный короткой цепью за шею, смотрел на человека, бешено заламывавшего коленца свадебной пляски. У танцора не было одного уха. Палач государя Шада отсек за воровские дела. Человек громко хохотал и выпрыгивал все выше, все яростней, а плясовым кругом ему служила макушка огромного валуна, только что скатившегося с горы и обретшего очень зыбкое равновесие. И бессильно стояли на дороге надсмотрщики, сматывая в кольца веревку, которую беглый раб так и не пожелал принять из их рук. А тот заходился последним весельем и танцевал, танцевал, и обломок скалы под ним раскачивался все сильнее, пока, наконец, вся груда битого камня, натужно ворочаясь из крежища, не начала сползать ниже по склону. Воровская баллада между тем длилась, и все в ней было как полагается. И разгульная жизнь, и взбалмошная красавица, которая любила дорогие подарки и тем толкнула сердечного друга на кражу. И неизбежный соперник, с которым герой песни ее однажды застукал. И кинжал, пронзивший сразу обоих. Только подбор слов и созвучий показался волкодаву чуть более изощренным, чем обычно бывало в такого рода жальных. Да и воровской надрыв, призванный вышибать слезу из самых заскорузлых головорезов, был не дать не взять сотворен человеком, очень хорошо чувствовавшим, что к чему. Меня в цепях вели из зала, где состоялся скорый суд. Тут мать-старушка подбежала: «Куда, сынок, тебя ведут?» «Меня ведут в такое место, где пропаду я без следа. О милом сыне ты известий уж не получишь никогда. И вот я здесь, долблю киркою, жую подмоченный сухарь. Уже не тот я сам собою, каким меня знавали встарь. Наверное, сдохну в этой яме. Сидеют кудри на виске. Я, молодой, звеню цепями, как прежде, чаркой в кабаке». Волкодаву доводилось присутствовать при рождении песен. Хороших песен. Их всегда было немного. Как и истинных песнотворцев. Гораздо больше было других. Тех, кто брал чужие напевы, воровал приглянувшиеся слова. Но раскачивался, кренясь, громадный валун, и камни скрипели, как готовый молоть жернова, и победно, отчаянно плясал наверху человек и звонко бил себя по пяткам ладонями. «Выпей в память о Карнаухом». Волкодав бросил в мисочку серебряную монету, поднялся и ушел, не оглядываясь, к ученикам, ожидавшим его. Здешние холмы отличались от холмов венских чищоб в основном тем, что на родине Волкодава там и сям прорывались из земных недр гранитные лбы, а здесь повсюду был мелкий желтый песок. В остальном сходство было замечательное. Даже ручьи и речушки изобиловали не менее, чем в стране венов. Еще бы им не изобиловать. Они ведь питали целый край, названный Озерным. Если не врут люди, в тех местах живут чудеса. Там можно день-деньской работать веслом, пересекая обширное озеро, и глубина ни разу не дойдет даже до пояса человеку, и будет неизменно видно нагретое солнцем илистое дно с кишащей близ него мелкой водяной жизнью, стайками мальков, черными створчатыми ракушками. Волкодав шагал так, словно за ним могли погнаться и потащить назад, в Хономерову крепость. Собираясь в путь, он считал версты и дни, что-то соразмерял, а потом в первый же день одолел столько, сколько собирался за три. Пролетел точно на крыльях. На городских улицах и окрест снег давно уже стаял. В городах он всегда исчезает раньше. Там топятся очаги, там много людей, там стоят дома со стенами, привлекающими солнечное тепло. Волкодав ожидал, что в лесу, особенно по северным склонам холмов, снегу будет еще полным-полно. Ошибся. В первый день ему встретилось всего одно белое пятнышко, да и то совсем небольшое, перешагнуть без труда. Последний маленький снежник был похож на белого котенка, улегшегося на дорожной обочине. От жара ока богов его укрывали мохнатые лапищи елей, могучих, изумрудно-зеленых и до того плотных, что под ними не очень-то росла даже лесная трава. Пятнышко приятно захолодило волкодаву босые ступни. Чем надлежит заниматься весной всем праведным людям, осознающим свое место в кругах и ритмах Вселенной? Верно, распахивать ждущие ласки лона земли и плодотворить его, распахнутое семенами, бережно сохраненными в глубинных коробах, опричь зимнего дыхания мараны смерти. Дело это отдельно мужское и отдельно женское. Мужчины восходят на свежую, ждущую пашню, как на честное брачное ложе, на гиме. Несут житное семя в мешках, непременно перешитых из старых, хорошо ношенных, помнящих мужское тело штанов. И должны быть те штаны никакими угодно, но обязательно пасконными, то бишь нитки в их ткани спрядены не из всяких растениц конопли, а единственно из мужских. Такие штаны носит всякий вен, получивший имя и право носить взрослую одежду, ибо хорошо знают венские женщины, как крепить в сыновьях и мужьях своих мужское начало. Но и о себе не забывают венские женщины. И пока мужики вершат с матерью землей удалой и таинственный брак, их супруги, сестры и матери тоже с нею беседуют, только по-своему, по-женски. Шушукаются с нею на огородах, опять же, нагими присаживаясь передать земле семена репы, редьки, капусты, делятся с нею своей силой чадородия и сами в отдарок воспринимают ее святость и мощь. Может ли, однако, что-то родиться, может ли совершиться зачатие, пока мужчина и женщина пребывают врозь, даже не видя друг друга? Ясно, не может. Но такого не должно и не имеет права случиться, чтобы в какой-нибудь год осталась праздная земля, не принесла урожая. Как тогда жить людям, да и не только людям, а всякой твари земной? И дабы не произошло подобного несчастья, венские женщины и мужчины сходятся вместе и радуются друг другу, справляя в середине весны славный и светлый праздник — Ярильные ночи. О, надо вам знать, что это совсем особые ночи. Пока они длятся, правильными и праведными являются такие поступки, от которых в обычное время добрых людей удерживает внушенная родителями стыдливость. В Ярильные ночи все наоборот, все не так, как всегда. На плешивом холме разжигают костры и стелют прямо на земь скатерти с угощением. Люди пляшут и прыгают через костры, и женщины открыто целуют мужчин, и те зовут их прочь от костров, вместе возрадоваться ярому духу весны, любви, зарождения жизни. Жены выходят яриться вместе с мужьями, друзья с подружками, женихи с невестами. А кто вовсе один, тот идет сам по себе, надеясь и ожидая радостной встречи. И что же? Бывают встречаются, да так потом и не разлучаются до могилы. Бывает инако. Остается та встреча единственной, и позже, увидевшись где-нибудь на торгу, женщина и мужчина лишь со значением улыбнутся друг другу. Да надо ли подробно объяснять и рассказывать? Ибо пока длятся святые ярильные ночи, все друг другу жены и мужья, все пылкие женихи и ласковые невесты. Кажется, куда уж проще. А поди ж ты, бывает, что дело, ясное и очевидное для одних, кого-то другого заставляет чуть не за голову хвататься от ужаса и изумления. Уже на памяти нынешнего поколения лет 20 назад жил в лесах пришлый старик, жрец далеких и малоизвестных венам богов, именуемых близнецами. Он много рассказывал об этих богах, ибо видел, что слушают его с любопытством, а потом без устали покрывал письменами гладкие берестяные листы, описывая жизненный уклад, верование и правду хозяев. Так вот, этот самый жрец, человек, вроде бы немало поживший и умудренный, услышав в самый первый раз о весеннем празднестве, воздел к небесам руки. «Как же можно? Лепо ли? Невесты, без свадьбы, без благословения. Что если на празднике девушка окажется неосторожна, если она прогуляет свою честь?» «Какую честь?» — изумились серые псы. Так звался венский род, в котором прижился добрый старик. Жрец, помявшись, объяснил, и венны удивились еще больше. Но как иначе девушка может узнать, станет ли она радоваться объятиям мужа? Всяко в жизни бывает. Может, лучше им поклониться друг другу, да по-здорову и распрощаться? А кто-то добавил: «Хороша честь, которую может вор унесть». А мальчик, неполных 12 лет, прилежно слушавший разговор взрослых и старавшийся во всем разобраться, запутался окончательно и заподозрил, что вовсе не понимает, о чьей чести речь. По его мальчишескому разумению, непоправимо обесчещенным был бы мужчина, приблизившийся к женщине против ее воли. Подобного выродка следовало непременно поймать и заставить измерять шагами собственные кишки, пока не иссякнет в нем жизнь. С какой же стати жрец все время говорил только о девушке-невесте и так, словно жених, не защищать ее призван был от всякой опасности, но наоборот, сам был способен какое-то зло ей причинить. Кажется, все в венской жизни ясно, все согласно порядку вещей, заповеданному еще прародителем-псом. Чего же дедушка Астин никак не может в толк взять? Мальчик догадался, так происходит не из-за недомыслия гостя, но лишь от того, что тот привык уважать совсем иные обычаи. «Но если, — продолжал допытываться старик, — ко дню свадьбы она окажется уже беременна? Или возьмет на руки дитя? Тогда-то как быть?» «Так ведь это ее дитя будет», — пожимали плечами венны. «Дитя ее рода. Всем в радость. И мужа будущему. А коли ребенок не от него?» «Ты о многом судишь толково», — сказала тут большуха серых псов. До этого мгновения она молча вязала рыболовную сеть, но вот надумала открыть рот, и все прочие родовичи немедленно замолчали. «Одно плохо», — продолжала она. «Видно, прежде ты знался все с недобрыми и неправедными народами. Да случись у нее дитя, мужу будущему следы ее на земле целовать впору бы. Если до него родила, значит, и его семя ляжет в добрую ниву». Жрец на это ничего не ответил. Видимо, от того, что перечить, не греша против совести, было нечем. Но и душой принять суждение предводительницы рода он тоже не мог, и большуха, знавшая о жизни уж никак не меньше его, это поняла. «А скажи-ка ты мне, сирота», — улыбнулась она. Сиротой они называли гостя от того, что не дело ветхому старинушке жить на особицу без родни, без могучих сыновей и любящих дочек. Кто поддержит и утешит в болезни и немощи, кто переймет накопленную за долгие годы науку. «А скажи-ка ты мне, сирота, вот что. Уж то-то славно ты толкуешь нам про двоих пригожих ребят, которых вы там у себя держите за богов». «А воине и целители, да», — с готовностью отозвался жрец. «Стало быть, — кивнула большуха, — эти твои близнецы ногами запинали бы девку, прежде свадьбы родившую. Старший, может, копьем бы ее ткнул, а младший, дитё захворавшее, покинул без помощи. Коли оно, дитё это, как ты выразился, без благословения». Старик ответил тихо, но сразу и без раздумий. «Нет, никогда». «Так какого бельмеса?» Большуха дернула сеть, проверяя затяжку узлов, и движение вышло досадливым. «Какого бельмеса вы, жрецы, хотите светить то, что без вас свято от века? Вы еще хлеб взялись бы благословлять, словно он прежде всех богов свят не был. Значит, твои боги не осудили бы, а ты берешься судить». Старый жрец немало смутился, а потом удалился к себе в маленький покойчик, выгороженный для гостя в уютном углу общинного дома, и долго молился в уединении. Должно быть, и спрашивал совета у божественных братьев. И что отвечали старику его боги, никто не слыхал, потому что это были его боги, не венские. Немало воды с тех пор утекло в великой святыне. Для одной человеческой жизни 20 лет – срок изрядный. Много весен назад не стало жреца, а мальчик, пытавшийся постичь разговор взрослых, с тех пор сам сделался бородатым мужчиной. Но что такое 20 лет в жизни народа? Один миг. Мелькнул, и нету его. И все так же несла свои воды праматерь святынь, убегая на запад в горько-соленое закатное море, и по верховьям ее, и притоком стояли дремучие леса, а в лесах жили венны. И у венов все оставалось по-прежнему. Не один месяц провел среди оленей молодой шаршаво-щегол, всех успел порадовать своим мастерством кузнеца. До сегодняшнего дня жил, как подобает вежливому гостю, задержавшемуся в селении. Сегодня все изменится. Сегодня первая ярильная ночь. Шаршава отправится вместе с оленями на праздник, и там, в отблесках святых костров, его назовет своим дочь барсучихи. И к утру, ежели сладится у парня с девчонкой честное дело, заискрится в волосах у шаршавы светлая бусина. А потом придет осень, и земля отдаст плодами те семена, что недавно были посеяны, и опять будет праздник, и большуха оленей крепкими нитками примотает одну к другой ложки, которыми ныне порознь едят жених и невеста. И олени вместе со щеглами в волю погуляют на свадьбе, празднуя рождение новой семьи. Весна выдалась очень погожая, солнце торопилось гнать зиму и грело не просто тепло, а временами даже и жарко. Полных две седмицы венны не топили в избах печей, готовили еду на летних очишках под навесами, однако праздничные блины, девичье приглашение избраннику – дело особенное. Можно ли доверить такое временному очишку во дворе? Нет, конечно, нельзя. Оттого нынче в доме барсучихи жарко греется государыня печь, еще прадедом хозяйки сбитая, устроенная из речных валунков и крепкой в обжиге глины. Шипят на печи две сковороды, тоже очень старинные, глиняные, с высокими окраинами, величиною немного побольше, чем могут обхватить пальцы. Когда их приподнимают над отверстиями печного свода, изнутри могучие ровно дышат золотым жаром угли и временами вылетают язычки бледного пламени. Оленюшка жарит блины, и мать ей помогает. Равняет на деревянном блюде румяную душистую стопку, смазывает растопленным маслом. Иной помощи дочери не требуется, да и без этой вполне могла бы обойтись. Но как в таком святом и важном деле без матери? Вот ты и выросла, дитятка. Выросла, по-другому не скажешь. Совсем взрослая стала. Любо-дорого посмотреть, как хозяйствуют в доме и у печи. Один за другим шлепаются на блюдо блины, тонкие, кружевные, нарядные. И собой хороша младшая доченька. Но, может, не такая красавица, какими удались старшие, сами в беле румяны, косу русую пальцами не обоймешь, но тоже не из таких, от кого люди с жалостью отводят глаза и поспешно говорят родителям, зато, наверное, умница. Правду, мол, ведь в девочках-малолетках ее считали дурнушкой. Худенькую, маленькую, с редкими волосенками, и это чуть-чуть не довело до беды. Было дело, собрались они с отцом в большой погост навестить дальнего родича. То есть по крови не такого уж дальнего. Прадед, что выложил печь, с его прадедом были троюродные братья. Дальность заключалась скорее в том, что в той семье без конца роднились с сальвенами, так что за три поколения ничего своего венского почти уже не осталось. Даже акать в разговоре начали совсем по-сальвенски. И вот родственник ляпнул прямо при доченьке, думая, вероятно, что дитя десяти весен отроду ничего еще не способно понять, «Да никак в безлунную ночь она у вас родилась. Кто же у нее, у бедняжки, такой буста станет просить?» Что же, доченька вправду ничем тогда не оказала, что слышала, а услышанное уразумела. Играла себе и играла в залитом предвечернем солнце уголке двора, гладила кошку, таскала на веревочке клочок бересты, а только потом хватились дитятка, тут и нету его. Мать хорошо помнила, как всполошилась, как кинулась за ворота искать, только искать не понадобилось. Почти тотчас с облегчением увидела, вот она, доченька, жива-здорова, идет навстречу радостная и довольная. Идет и ведет за руку того человека, серого пса. А ведь про них все тогда думали, что вот уж 12-й год и нет никого. С косами, заплетенными из-под низу вверх, как подобает недавно пролившему кровь. И на одной из тех кос играет, искрится доченькина хрустальная бусина. Вот, мол, вам всем. А нече говорить, будто не хороша и не придут ко мне женихи. А вот и пришел. Да без вашего на то позволения. Да еще и вперед раскрасавец старших сестер. А он взял бусину, путник бездомный, сирота истребленного рода. Еще б ему было не взять. Долго они потом держали детище в строгости. Потому видели, помнит она того человека, никак не хочет забыть, и еще было замечено, что самые свирепые псы, отродясь нелюбившие надоедливые ребятни, с оленюшкой сделались ласковы, точно была она их собственным кормленком. С чего бы такое? Ох, как же все непросто на свете. Но ничего, все это сегодня закончится. Уже на самом донышке осталось тесто в круглой деревянной миссе, из которой большой ложкой отмеривает доченька на жаркие сковородки. Новая бусина блестит у нее между ключиц, недавно врученная, на шнурке, сплетенном из красной, черной и белой ниток. Знак готовности принять сватовство. Одно только плохо. Все молчит дитятка. Не шепчется с матерью, не тянет из нее напоследок жгучие женские тайны, краснее радостно и тревожно, как когда-то старшие сестры. Делает вид, будто занята одними только блинами и ни о чем ином помыслов даже не держит. Проворно снуют ее руки над двумя сковородками, мечется у горла ясная бусина, вспыхивает многоцветными огоньками. И мать молчит. Может, в самом деле не стоит ей нарушать сосредоточение дочери? Обо всем они с ней уже переговорили, все обсуждали, все решено. Тихо шипит сковородка. Это вылито из миссы последнее тесто. Больше и толще других получается блинок, и нету в нем кружевных нарядных отверстий. Не блин, лепешка. Что делать с таким? Однако у хорошей хозяйки всему находится применение. Сделался последний блин крышкой всем остальным. Не остынут, пока понесет она их через укутанное туманом старое поле, а потом по камням через ручей. Девушка, которой на завтра предстояло прозваться невестой кузнеца Шаршавой Щегла, молча вышла из дому, неся на ладонях старинное блюдо с блинами, закрытое от нехорошего глаза длинным, богато вышитым полотенцем. Мать осталась стоять в дверях, провожая ее. Что укроется от глаз матери, провожающей дочь? Но даже и она не заметила, как оленюшка бросила быстрый взгляд на вершину каменного холма, прикрывавшего долину от холодных ветров. Не блеснет ли там что-нибудь в сиянии луны, в лучике взошедшей звезды? Нет. Кутала вершину глухая и плотная темнота. Нарушали ее только отсветы ярильных костров, уже разгоравшихся на лысой макушке другого холма, совсем в иной стороне. В этот день, незадолго до сумерек, волкодав свернул с проезжей дороги и долго шел лесом по усыпанной сосновой хвоей тропе. Тропа лезла все время вверх. Не очень круто, однако заметно. Лес же делался то гуще, то реже, потом под ногами зазеленел густой мох и начало влажно хлюпать верховое болотце, но острые каменные зубцы неизменно плыли впереди, медленно приближаясь. И вот, наконец, кривобокие сосенки расступились. По ту сторону обширного верещатника, серовато-зеленого, унизанного мелким лиловым бисером цветов, перед веном во всей красе распахнулся знаменитый скальный обрыв. Распахнулся внезапно и сразу, такое уж было у него свойство, с какой стороны ни подойди. Да какая там краса! Лучше сказать, во всем величии. А еще лучше совсем ничего не говорить, просто помолчать, пока нужные слова сами не явятся на ум. Или не явятся, потому что не придумано в человеческом языке таких слов. День с утра выдался ясным, но не постоянно погода в горах. С заоблачного кряжа надвинулось внезапное облако и похоронило солнечное небо вместе с солнцем, уже клонившимся за хребты, и как никогда не бывало над миром безмятежного синего свода. Край клубящейся мглы подхлынул к изломанным остроконечным зубцам и завелся кругом них и обтек, и стало ясно. Именно так должна представать эта стена, в угрюмом, не то рассвет, не то закат, и ничего хорошего не сулящим без времени, вовсе не при веселом солнечном свете, вселяющем в душу легковесную радость. Ползучий туман вихрился и рвался, вершины скал проглядывали над его волнами, возникали в размывах, бестелесно плывя, точно отъединенные от основания, и казались страшно далекими горными пиками иной страны, увиденные сквозь волшебно расступившуюся завесу, иного мира, мельком подсмотренного сквозь врата. Что это? Овеществленные мысли, имеющие такое же отношение к человеческой суете, как океанская буря к луже, в которой плавают головастики? Обломок короны, упавший с головы неведомого бога, низвергнутого в небесном бою. Руины твердыни какого-нибудь темного властелина, столь древние, что до ныне живущих не докатилось даже смутных преданий. Сумрачными башнями вздымалось полукружие каменных стен, осыпи у подножья казались неприятельским войском, неистово хлынувшим на приступ. Вообще никому не дано покорить эти стены и сорвать с башни жемчужно-серое знамя. А может, не крепость и не корона? Высились и медленно шествовали в тумане исполинские тени в плащах со остроконечными куколями, низко надвинутыми, ибо не дело смертным созерцать лики стоящих над миром. Как тут не ощутить себя дерзновенным соглядатаем, нарушившим уединение богов, собравшихся для беседы? Тем более, что стена действительно говорила. Мириадами голосов, звучавших так, словно вправду рождались за краем вселенной. Шепоты, отзвуки далекого плача, неясные, немыслимо далекие вскрики, то громче, то тише. Вот-вот поймешь сокровенное, но сколько ни вслушивайся, смысла не уразуметь. Только странное, бередящее, беспокоящее чувство в душе. Гигантский обрыв, перед которым стоял волкодав, обладал именем, причем вроде бы не особенно подходящим, люди называли его «зазорной стеной». Проезжая дорога не подходила к нему близко, делая намеренный крюк. Как тут не вспомнить о кайранских трясинах, мимо которых тоже когда-то старались не ездить? «Нет», — сказал ему собеседник, торговец резным перламутром из озерного края. «Я не слыхал, чтобы пропадал кто-нибудь из ночующих под стеной. И разбойники поблизости не таятся, да и не место им там, если хорошенько подумать. Дело в том, что стена, не знаю даже, как тебе объяснить, просто когда приходишь туда, сразу делается понятно, зачем люди не устраиваются близ нее на ночлег. Да и днем стараются побыстрее проезжать мимо». «А почему зазорная?» Торговец был из тех, с кем горцы и тигулы, по их выражению, вместе ели хлеб. «Потому, — ответил он, — что там ты как бы зришь непредназначенное для твоих глаз, подсматриваешь». «Понятно», — сказал тогда Вен. Про себя же подумал, что название было очень древним. Его даже выговаривали немного не так, как было принято в нынешнем языке. А древние имена обычно несли в себе гораздо больше значений, нежели усматривал в них современный народ. В то время уход из Хономеровой крепости виделся волкодаву далеким и несбыточным счастьем. Наверное, потому-то он сразу положил себе мысленный зарок: «Если доживу до этого счастья, то непременно побываю возле стены». Да, а ведь случись им путешествовать здесь, к примеру, с Эврихом, скорее всего, Эврих загорелся бы любопытством и потащил его зазирать, а он, волкодав, отговаривал бы его и не одобрял, уважая право скрывших что-либо от людей. И вот нате вам, пожалуйста, пришел сюда сам, ибо зароки следовало исполнять, ибо стена вроде бы до сих пор никак не наказывала созерцавших ее, а значит, и его вряд ли станет карать. И, наконец, потому что не только Эвриху было свойственно любопытство. Клубящееся облако то прятало, то открывало сумрачные зубцы. Волкодав смотрел и смотрел, хотя из облака начала сеяться моросящая сырость, а значит, разумному путешественнику следовало позаботиться о сухом уголке для ночлега. Торговец перламутром сказал ему еще: «Говорят, раньше стена была местом молений». «Да? Каких же богов там призывали?» Уроженец озерного края только вздохнул. «Теперь этого не знает никто». Волкодаву случалось забредать в святилище забытых богов, ушедших в небытие вместе с народами, почитавшими их. Он помнил ощущение святой и тихой печали, царившее в подобных местах. А еще ему однажды случилось увидеть, как чудовищный оползень, унесший сразу половину горы, обнажил древний храм, увенчанный поистине удивительным изваянием женщины. Вен волей-неволей припомнил, как они с Арантом гадали, не пожелают ли жрецы-близнецов из Тинвиленской крепости прибрать к рукам этот храм, а заодно с ним и весь заоблачный кряж, поскольку случившееся, по некоторым признакам, напрямую касалось их веры. Этого не произошло. Еще один храм Матери Сущего, только искривился Хономер. Не торопится же скверно исчезать с лика земли. Так что статуи любовались одни и тигулы, поселившиеся словно бы под ее присмотром в долине звенящих ручьев, и с ними немногие, испытавшие труднообъяснимое желание посетить Глор-Килм-Айсах. У ног богини провела некоторое время и госпожа Канкиндарат. «Мне кажется, — сказала она, — там есть место, где я смогу поразмыслить». «Так мы и не встретились больше», — с внезапно нахлынувшей тоской подумал волкодав. «Что вообще я делаю здесь? Почему вот так сразу решил отправиться следом за Эврихом? Я что, сомневаюсь, что у него и без меня все получилось? А вот ей я, быть может, действительно нужен. Она ведь уже очень немолода». Морось сделалась гуще. Воздух не мог больше удержать плавающих капелек, начинался самый настоящий дождик. Мелкий, унылый и зябкий, отнимающий тепло хуже мороза. Сумерки густели, отчего казалось, будто дождь зарядил навсегда. Стена совсем скрылась из глаз за влажной завесой, и только шепчущие голоса продолжали разговаривать с волкодавом. Так бестелесно, на грани понятного, могли бы напоминать о себе тысячи безвинно загубленных душ. Волкодав вернулся к опушке леса, и в полусотни шагов от того места, где выбегала на верещатник тропа, облюбовал себе для ночлега елку, скорее приземистую, чем высокую, но зато невероятно густую. Под нее никакой дождь не проникнет. Вен поклонился доброму дереву и спрашивая разрешения. Влез под раскидистый полог, разгреб хвою и устроился, как в доме родном. Пусть люди говорят что угодно о ночевках у зазорной стены. Это был за 3 года его самый лучший ночлег. Порывшись в заплечном мешке, волкодав вытащил ломоть хлеба и кусок рыбы, в искусстве коптить которую тинвиленские рыбаки не уступали, кажется, даже островным сигванам, и удивился про себя. Живот еды запросил. Никак поправляюсь. Спасибо тебе, Айрдон. В лесу было не по-весеннему тихо. Кажется, не только люди, даже зверье избегало попусту слушать голоса, звучавшие из стены. «Один я уши навострил», — подумалось волкодаву. «Ни человек, ни собака». Пещера, дымный чад факелов, крылатые тени, мечущиеся под потолком. Волкодав снова был в подземельях самоцветных гор. Он быстро и уверенно шагал по широкой серой равнине, бескрайней пустыне, затянутой пеленой темно-пепельной мглы, не пропускающей света. В действительности горные выработки были довольно узкими коридорами, только разминуться, не задев крепей, двум тачкам с рудой. Однако сны обладают свойством неузнаваемо менять памятное и привычное, да еще и лишают способности удивляться. Поэтому волкодав всего менее задумывался о том, каким это образом крысиные норы обернулись вдруг обширной равниной. Просторной, впрочем, назвать ее не повернулся бы язык, вместо близко сдвинутых стен подземного коридора был серый, ощутимо вязкий туман. Просто надо было идти, и волкодав торопился. Потому что за ним шла погоня. Много раз он слышал у себя за плечами погоню. Вот только нынешняя отличалась от всех прежних не менее чем серо-туманное поле, раскинувшееся кругом от любого из мест, где ему когда-либо доводилось бывать. Эта погоня не перекликалась, не трубила врага, не молчала, незаметно подкрадываясь. Она пела. Вначале его слуха достигали только ослабленные расстоянием глухие мерные вскрики низких голосов, ниже, чем бывает у человека. Сущий рык, исходящий из огромной груди, словно там, вдалеке, невидимо ворочалось нечто невообразимо громадное. Но рык содержал в себе смысл, который вполне удавалось понять, и волкодав понял — ищут. Потом голос одного невозможного существа начал распадаться на множество отдельных, но и каждый сам по себе был таков, что никому в здравом уме не хотелось бы услышать его у себя за спиной. «Ох!» «Ох, ох, ох!» — неторопливо и грозно выводили самые низкие. «Ах, ах, ах, ах!» с кровожадной уверенностью вторили более высокие «И-у-у!» заходились самые пронзительные. Все вместе складывалось в хор, поистине жуткий и потрясающий. В нем не было слов, но волкодаву они и не требовались. И так прекрасно разумел, о чем поют. Это была древняя, как само время, песня ночи. Не той ночи, что с уходом солнца является сменить славно поработавший день. Нет, это была ночь вроде той, что царила в пещерах самоцветных гор задолго до того, как там появились первые люди, и которая сомкнется за спинами у людей, когда, наконец, истощится последняя жила, и люди оттуда уйдут. Сомкнется, чтобы воцариться уже навсегда. Но не просто отсутствие света. Это тьма, в которой свету не выжить. С ней встречались исподничьи, посланные на разведку и заблудившиеся в хитросплетении ходов, промытых подземными водами. Гаснет, задохнувшись в неравном противоборстве, маленькое пламя фонарика, и ты остаешься один в черноте подземной могилы. И сколько ни говори себе, что где-то совсем рядом работают тысячи людей, что, может, кого-то еще пошлют за тобой и посланные на подмогу успеют тебя разыскать, это не имеет значения. Ты один в беспредельной ночи, заполонивший весь мир. Ты один, словно в смерти, в которую каждый тоже вступает сам по себе. Погоня приближалась. Волкодав понял это потому, как изменились поющие голоса. Отрывистое немногозвучие сменилось мощным распевом. Голоса о чем-то советовались, готовились торжествовать. Тьма бесплотна. Но у нее в услужении великое множество тварей из плоти и крови, и весьма кровожадных. Ну что же, волкодав неплохо умел объясняться на доступном им языке. Как говорили проходчики, бесполезно бросать вызов в горе, но с каждым отдельным ее камнем вполне возможно поспорить. И вдобавок он достиг места, к которому стремился, уходя от преследователей. Равнина, казавшаяся беспредельной, кончилась, пересеченная громадной стеной. Сколь высоко вверх и далеко в стороны простиралась она, он не мог рассмотреть, все застил туман, непроницаемый и неподвижный. Но в стене была дверь, вернее, ворота, с тяжелыми бронзовыми створками, надежными и несокрушимыми даже на вид и со скважиной для ключа. Волкодаву сразу показалось, что где-то, когда-то он уже видел нечто подобное. Он не смог сразу вспомнить, где и когда, и даже сказал себе, что не время вспоминать и гадать, ибо погоня вовсе не собиралась скалываться, а ключа у него не было, а значит, стоило приготовиться к бою. И вот тут его осенило. Перед ним были не просто ворота, сделанные людьми и запирающие какой-то проход. Это были врата. И он вправду стоял перед ними когда-то. И в прошлый раз за них тоже ушли те, кто был ему дорог, а он остался, потому что ключа, как и теперь, с собой не принес. И нужно было вспомнить что-то еще, и он почти вспомнил, но тут время, и без того слишком щедро отпущенное ему, истекло. Песня ночи достигла пронзительной силы. Твари, настигавшие волкодава, чуть только не плакали в исступленном предвкушении крови. Он повернулся к ним лицом и, ощериваясь, потянул из наплечных ножен солнечный пламень. Серая равнина, по которой он только что шел, успела притвориться в большой зал старой, давно заброшенной выработки. Навис тускло освещенный камень темных пористых стен, хранивших неровные шрамы, оставленные зубилами. Волкодаву некогда было ни удивляться, ни рассматривать их. В подземный зал медленно, вроде бы не очень сообразно неистовой песне, входила толпа. Преследователи напоминали людей, облаченных в длинные, словно сотканные все из того же пепельного тумана плащи. А может, зверей, поднявшихся на дыбы. Ближе, ближе. Волкодав стоял, держа перед собой верный клинок, и ждал последнего боя. Он знал, что врата за его спиной не из тех, которые всякий, пожелавший войти, может высадить силой. Знал из опыта. Но тот же опыт внятно говорил, не доверяя ничему, зачем не присмотрел сам. Шедший первым, не задерживая размеренного шага, поднял руку и откинул с головы капюшон. Его движение повторил второй, третий, четвертый. И волкодав увидел совершенно одинаковые лица, даже более одинаковые, чем у близнецов. Одно и то же лицо, повторенное множество раз. Это было лицо Кунса Винитария по прозвищу Людоед. Солнечный пламень сам повел руки, державшие оплетенную ремнем рукоять. Длинное лезвие гневно свистнуло и в круговую рубануло каменный пол, порождая поперечную дугу между волкодавом и близящейся погоней. Камень послушно расступался перед летящим клинком. Но это оказался самый последний удар, который славному мечу суждено было нанести. Знать отдал всю силу, вложенную в него древним кузнецом, и всю честь, что стяжал в руках своего нынешнего владельца. И умер. Уже выйдя из камня, уже победив, узорчатый буро-серебристый клинок тихо прозвенел, словно говоря что-то волкодаву на прощание, и разлетелся мерцающими звездами осколков. В руке у Венна осталась осиротевшая рукоять. В ней больше не было никакой жизни. Замершие было преследователи дружно качнулись вперед, однако тут каменная толща под ногами издала глухой страшный стон, и трещина начала расширяться, а потом, словно войско, спешащее на последний зов уже павшего героя, из щели рванулись и ударили вверх стремительные прозрачные мечи, те самые, которых так боялись проходчики, работавшие на нижних уровнях подземелий. Волкодав расхохотался, приветственно вскидывая руки. На душе стало легко и покойно. Вот теперь вправду будет все хорошо. Он успел даже заметить, что мечи были чем-то похожи на зубы громадной пасти, напоминавшей собачью. Волкодав проснулся и долго лежал с открытыми глазами, слушая многоголосые шепоты зазорной стены. Кузнец, шаршавый щегол, должен был не просто встретить шедшую к нему оленюшку и, с благодарностью отведав блинов, об руку с нею отправиться к праздничным ярильным кострам. Сегодня он должен был поднести ей подарок. Так всегда поступает парень, явившийся просить у девушки бус. Все равно, каков будет подарок. Хоть корзиночка пряников, если жених искусен в смешивании душистых трав и к нему благосклонна хлебная печь. Это может быть прялка, если парень видит душу дерева и умеет показать ее остальным, или что-нибудь из металла, пригодное для девичьего обихода, ножницы, вязальный крючок, рогатый ухват, если молодой умелец, как Шаршава, побратался с молотом и огнем. А может быть и вышивка бисером, ибо этому рукоделию обучают всех венских мальчишек, когда им приходит пора постигать науку терпения. Обязательное условие только одно. Подарок должен быть непременно украшен изображениями зверей, коих чтят в родах невесты и жениха. Когда-то оленюшка была вместе с родителями в гостях у друга отца, в роду лесного кота. Так вот, бабушка-кошка решила позабавить девочку, и той ведь предстояло тоже когда-нибудь принимать жениха, показала маленькой гости бережно хранимый жениховский подарок, оставшийся от давно умершего мужа. Бисерный кармашек, чтобы носить его на поясе и держать в нем всякую мелочь. Так уж совпало, что бабушкин супруг был из рода серого пса. Оленюшка долго рассматривала кармашек. Вышивка, исполненная очень мелким стеклянным бисером, нисколько не потускневшим за 60 лет, изображала громадного пса, игриво раскинувшегося на травке лапами кверху, спина изогнута, страшенная пасть приоткрыта то ли в улыбке, то ли в шуточном подобии оскала. Кобеля охватывала за шею лапками нарядная трехцветная кошечка. «Поймала, поймала, поймала, вот сейчас закусаю». Мохнатая шея между тем была такова, что у кошечки лапок-то не хватало как следует обнять. Оленюшка, помнится, долго держала кармашек на коленях, подробно рассматривая, и, наконец, совсем уже собралась расспросить старую кошку о женихе, заметила взгляд матери, и куда только девалась решимость. Промолчала, с поклоном отдала бабушке памятную вещицу, и весь вечер потом рот боялась раскрыть. По большим шершавым камням, уложенным в русло, девушка перешла белый ручей и не оступилась, не поскользнулась, хотя ноги были чужие. Но вот, наконец, и другой берег, земное отражение другого мира, в коем положено пребывать жениху, чужому пока еще человеку. Мели по росистой траве концы длинного полотенца. Четвероногие родственники сегодня не вышли навстречу, укрывшись далеко в лесу от шума и песен, несшихся с плешивого холма. Там уже начиналось веселье. У двери в кузницу оленюшка перехватила левой рукой деревянное блюдо с блинами и потянула дверь на себя. Шаршава вздрогнул и поспешно поднялся при ее появлении. Так, словно хотел заслонить с собой нечто, стоявшее на верстаке. «Вот», — тихо проговорила оленюшка и поставила на лавку тяжелое блюдо. «Ох, да чего же тяжелое!» Все руки ей оттянуло, хоть привычны те руки были и воду таскать, и огород вскапывать, и навоз по грядкам в ведрах растаскивать. «Вот», — повторила она, глядя в сторону, — «блинов принесла. Пора нам, Шаршавушка». Им действительно было пора. Проводив дочку, мать немедля отправилась звать отца и прочих родовичей. Должно быть, сейчас уже собрались все, кроме малых ребятишек, еще не пробудившихся для любви, и ветхих старинушек, отрешившихся от ярого горения плоти. Скоро они придут к кузнице, начнут окликать невесту и жениха. А потом отправятся на веселое торжество, и дочь барсучихи с Шаршавой пойдут самыми первыми, потому что сегодня их праздник, сегодня будут славить и чествовать именно их. Тут кузнецу следовало бы шагнуть навстречу невесте, вежливо попросить блинок, а потом, обняв девушку так, в обнимку и выйти навстречу родне, уже, небось, переходивший белый ручей. Шаршава вправду шагнул, но только за тем, чтобы тяжело и неловко бухнуться перед оленюшкой на оба колена. Он поймал ее руки и прижался к ним лицом. Затем, верно, чтобы в глаза не смотреть. Маленькие и крепкие у нее были ладошки и пахли свежим маслом и мукой и были горячими от недавней близости печного жара. И настал черед вздрагивать оленюшки. По ее ладоням потекли слезы, горькие и отчаянные слезы несчастного жениха. «Ты прости, славная», — задыхаясь, выдавливал Шаршава щегол. «Не могу, сестра ты мне. Тебя стану обнимать, а буду заюшку видеть, не могу я». Оленюшка посмотрела поверх его головы на верстак и на то, что до этого мгновения укрывалось от ее взгляда. Там стоял кованный железный светец. Как ни радовали глаз прежние поделки Шаршавы, рядом с этим светцом они были точно серенько одетые неумехи, вздумавшие встать в летнем хороводе рядом с первой рукодельницей рода. Знать всю боль и всю силу души вложил молодой кузнец в эту работу. Точно живая сидела на железном пеньке пушистая заюшка. Сидела, забавно сложив передние лапки, тянулась мордочкой вверх, навстречу песне щегла, устроившегося на лиственной ветке. Подобные подарки, полученные от суженых, жены потом не просто хранят, внучкам и правнучкам своим завещают, чтобы знали глупые, вот она какая любовь. Оленюшка высвободила одну руку, стала гладить Шаршаву по буйной растрепанной голове. «Не плачь, братик, вставай, пора нам идти». Вот все и случилось. Вот и сказано то, что мы с тобой должны были друг другу сказать, но до последнего не решались и не говорили, ибо святотатственные и страшные это слова, и за них не бывает и быть не может прощения. Волю родительскую переступить мыслимо ли? Не по Божьей это правде и не по людской. Но что делать, если еще не мыслимей повиноваться? Есть ли правда, по которой выйдем чисты? И получилось, что стала та светлая весенняя ночь для пятнистых оленей воистину темной и скорбной, потому что навстречу родне вышли из маленькой кузницы не жених и невеста, а брат и сестра. Весело гомонившие олени тотчас умолкли, увидев невиданное. Стоя перед людьми, парень и девка надвое разорвали толстый, точно лепешка, дымившийся в ночном воздухе блин, и стали есть, делая невозможным сватовство, а свадьбу тем более. Никто не успел их остановить. Злосчастная барсучиха в один миг постарела на 10 лет. Меньшая доченька, не стыдясь, смотрела ей прямо в глаза и не отводила, не прятала взгляда. И было в ее лице что-то такое, от чего у матери замерли на языке, готовые сорваться слова. А потом оленюшка развязала крепкую нитку и сняла с шеи хрустальную горошину. «Не нужна она мне», — проговорила тихо и просто. «Я свою бусину уже отдала». Сверкнули в лунном луче искристые грани. Сверкнули в последний раз и погасли, пойманные текучей водой. Белый ручей, сын могучего звора, шустрый внучок великой святыни, оттого белым и назывался, что бежал в припрыжку, пенился и кипел, ударяясь о гранитные лбы, торчавшие из берегов. Что в него кануло, того вовек не сыскать. Оленюшка же повозилась и стащила носимую поверх рубахи паневу, красно-синюю, с белой ниткой. Сложила на тропинку и низко поклонилась родителям. «Простите, матушка с батюшкой, дочку нерадивую, непутевую. И ты, печище нашего, огонь святой, прости стыдодейку, изменщицу неразумную». Тут она все-таки покачнулась, ибо то, что выговаривали уста, гнуло к земле хуже тяжкого груза. Могучие руки обняли и поддержали ее. Кузнец Шаршава стоял у нее за спиной, ростом сажень и в плечах полстолько. А на плече у него висел плетеный лубиной кузовок, куда он собрал все самое драгоценное — молот, клещи, подпилки и железный светец, взятый с верстака и тщательно обернутый суровой холстиной. Шаршава знал себя виновным во всем. Тому, кто вот так оскорбит гостеприимство рода невесты, в своем роду тоже больше нечего делать. Не только оленюшке, и ему отныне не было возвращения к прежнему очагу. Он в пояс поклонился оленям. «Простите, добрые люди!» Меч звался Гнев. Казалось, нам разить, он должен всех, с кем выпало поспорить. А если нет, то бешено грозить упорствующим в глупом разговоре. Небось, обратно в ножны не спешил ужасный Гнев, не выплеснувшись в деле. Лишь удивляло, как таки дожил до бороды седой его владелец. Уж верно, был он всем бойцам боец и побивал, с кем выпало рубиться. Поведай нам, пожалуйста, отец, что Гневу твоему ночами снится. С таким, как он, разящим наповал, обязан быть хозяин осторожен, и оттого почти не покидал мой добрый меч своих уютных ножен. Уж как легко рубить, рассвирепев. Да только вспять не вывернешь былого. Ну а доколе в ножнах дремлет Гнев, любой пожар легко погасит слово. Так говорил нам старый удалец, и размышляли мы, что это значит. Он вправду был прославленный боец, ведь лучший бой, что так и не был начат.